თავისუფლება. ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემომყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანი ვარაუდობს, რომ მომავალი წლის დასაწყისიდან საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. გაეროს დიპლომატების თქმით, როგორც ჩანს, გაეროს შემდეგი გენერალური მდივანი გახდება პორტუგალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ანტონიუ გუტერეში. ნაციონალურმა მოძრაობამ წინა საარჩევნო შემაჯამებელი აქცია გამართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გაეროს დიპლომატების თქმით, როგორც ჩანს, გაეროს შემდეგი გენერალური მდივანი გახდება პორტუგალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ანტონიუ გუტერეში. მას ერთხმად დაუჭირეს მხარი გაეროს უშიშროების საბჭოს ფარული კენჭისყრისას. გუტერეშის კანდიდატურისთვის ვეტო არ დაუდვია უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრიდან არც ერთს. ეს ამ საკითხზე გამართული მეექვსე კენჭისყრაა. გუტერეში წინა ხუთ კენჭისყრაშიც ლიდერობდა უშიშროების საბჭო. 6 ოქტომბერს გამართავს ოფიციალურ კენჭისყრას და შემდეგ თავის რეკომენდაციას გადაუგზავნის გაეროს გენერალურ ასამბლეას, რომელიც ასევე გამართავს კენჭისყრას და დაამტკიცებს საბჭოს გადაწყვეტილებას. მომავალი გენერალური მდივანი შეცვლის სამხრეთ კორეელ ბან კი მუნს, რომელიც 2-5 წლიანი ვადის შემდეგ დატოვებს თანამდებობას 2016 წლის ბოლოს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებული წინასაარჩევნო შემაჯამებელი აქცია გამართა თბილისში. პარტიის მხარდამჭერები სიტყვებით მიმართავდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. ვარდების მოედანზე სპეციალური სცენა დაიდგა, რომელზეც პარტიის ლიდერები სიტყვით გამოდიოდნენ. ვარდების რევოლუციის მოედანზე შეკრებილი იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, როგორც თბილისიდან, ასევე რეგიონებიდან. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანი ვარაუდობს, რომ მომავალი წლის დასაწყისიდან საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. ეს ვარაუდი ჰანმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში გამოთქვა. ევროკომისრის თქმით, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლის შემოღება ერთი მხრივ ნიშანია იმისა, რომ ევროკავშირი ასრულებს დაპირებებს და აგრეთვე იმისაც, რომ თავისი სიტყვა საქართველომაც შეასრულა. ოთხშაბათს ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა შეიმუშავა ერთიანი პოზიცია, რომლის საფუძველზეც უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე. ბრიუსელში მიღებულ გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მოქალაქეთათვის ევროკავშირში უვიზო მგზავრობა შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოქმედდება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმი, ანუ სისტემა, რომელიც კავშირის ცალკეულ ქვეყნებს საშუალებას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში დროებით შეაჩერონ ლიბერალური სავიზო რეჟიმის მოქმედება. შეჩერების მექანიზმზე ევროკავშირის ელჩები ხვალ ბრიუსელშივე იმსჯელებენ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გუშინ ორბელიანის მოედანზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული სამი პაციენტის მდგომარეობა მსუბუქი, ერთის კი უკიდურესად საყურადღებოა, განაცხადა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ. მისი ინფორმაციით, გუშინ მომხდარი შემთხვევის შედეგად სამედიცინო დაწესებულებას ხუთმა პაციენტმა მიმართა, ერთმა მათგანმა საავადმყოფო გუშინვე დატოვა. ამ დროისთვის სამედიცინო დაწესებულებებში რჩება 4 პაციენტი, მათგან 3-ის მდგომარეობა მსუბუქია, 1 კი რეანიმაციო განყოფილებაში იმყოფება. რუსეთმა შეაჩერა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სამეცნიერო კვლევისა და ბირთვულ და ენერგეტიკულ სფეროებში თანამშრომლობის შეთანხმება. ამის შესახებ რუსეთის მთავრობის ვებსაიტი იტყობინება. შეთანხმებას 2013 წელს მოაწერეს ხელი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მომზადდა და გაგაცნოთ. ბიძინა რამიშვილმა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире программа «Лицом к событию». 40 лет Рамзану Кадырову, которые совпали с его инаугурацией. Сейчас вы видите в нашей студии. Она идет. Прямая трансляция инаугурации Рамзана Кадырова. Я представляю вам нашего гостя Сергея Соколова. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей – заместитель главного редактора «Новой газеты». Еще раз повторю, что вы сейчас видите. Это инаугурация Рамзана Кадырова. Уже выступили все руководители, да, мы, Сергей, немного с вами смотрели, близлежащих республик. Из Российской Федерации был только хирург. Это было очень интересно. «Ночной волк».
Нет, ну был еще Хлопунин, насколько
я понял. Хлопунин пока не выступал. Я имею в виду выступающих. Выступили один за другим руководители Ингушетии, Кабардино-Балкарии, что-то еще. И вот Дагестана, по-моему, и хирург. Очень интересный выбор для представителя Российской Федерации. «Ночной волк-хирург». И сейчас, может быть, выступит представитель силовых структур Российской Федерации. Больше мы пока разглядеть никого не можем на этой инаугурации, но, может быть, вы, уважаемые слушатели, все, кто сейчас смотрит этот эфир, и зрители, увидите кого-то, кто представлял бы вот власть российскую. Мы пока не углядели Сергеем Соколовым. 8 800 222 12 телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших ответов на вопрос, устоит ли, уцелеет ли Рамзан Кадыров без Владимира Путина. Почему мы задаем такой вопрос? Потому что связка неразрывная. Когда мы начинаем опрашивать экспертов и спрашивать, сколько ему, каково его политическое будущее, нам сразу же начинают говорить, что все зависит от того, сколько продержится Владимир Путин. Почему-то вот их совершенно видят только как одно целое. Вы, Сергей, также это видите?
Да, безусловно, потому что здесь есть и личные отношения, и слово, данное после гибели Ахмад Хаджи. И, честно говоря, как мне кажется, Владимиру Путину Рамзан Кадыров импонирует как руководитель, потому что ощущение стабильности как бы существует, а что скрывают эти потёмкинские фасады, это никого не интересует. Главное, чтобы не было ощущения, что в любой момент может якобы что-то там взорваться опять на Кавказе. И ради этой призрачной стабильности, собственно говоря, этот контракт и продлевается.
Только что Human Rights Watch, организация, подготовила очень серьезный, очень сложный, очень тяжелый доклад о положении дел Чеченской Республики. Мы будем о нем говорить. С нами будет Татьяна Лакшина. Елена Милашина, корреспондент «Новой газеты», внесла очень много своего понимания, видения ситуации в этот доклад. Эта публикация вышла только что, вот недавно, на днях в «Новой газете». Будем также об этом говорить. Но, уважаемые друзья, коллеги и зрители наши, я хочу вернуться на 10 лет назад. Я хочу вспомнить, как я позвонила Анне Политковской и сказала, что вот 30 лет Кадырову, твой герой, давай приходи к нам в эфир. Аня сказала, что мама болеет, она будет в больнице и не сможет. Но я сказала, что будет обсуждаться статья Юлии Латыниной в «Новой газете», в которой она говорит, что никто, кроме Кадырова, никто не сделает Чечню лучше, никто не справится, он единственный вариант, лучше не бывает. И тут Политковская сказала, знаешь что, я, да, иду в больницу, я буду рядом с мамой, но я буду участвовать в этом эфире, я должна сказать все, что я думаю. И вот так между мамой и нашим эфиром она разрывалась, она дважды выходила в эфир, дважды разговаривала. Мы оба этих фрагмента вам дадим послушать. Давайте с первого начнем.
Новый Кадыров, который умеет возить на десятках дамочек из Москвы, у которых не хватает брутальности в наших здесь московских пределах. Это вся разница. Что значит плакать о правах человека? Да не надо плакать о правах человека. Надо просто встречаться не только с Кадыровым, но и с людьми, которые пострадали от действий Кадырова. Не как-то так гипотетически, да? А пострадали самым прямым способом. Их родные погибли, измучены, вынуждены бежать. И большинство из этих людей были достойнейшими людьми. Я со многими знакома. Была... И сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Это люди, которые были похищены кадыровцами и совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар, которым так увлекается госпожа Латынина. Эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой у селения Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам, по радио и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
Аня, а вам не кажется, что вот эти люди уже вот на нынешнем фоне переходят в разряд отдельных недостатков? Вот да, есть отдельные недостатки в виде похищенных и так далее. А вот зато скольких же он облагодетельствовал? Вот какое же строительство развернул? А там, ну да, ну есть небольшой процент пострадавших, но с кем не случается.
Небольшой процент пострадавших?
Небольшой. Я думаю, что так преподносится, что он небольшой.
Я хочу сказать, что похищено за первую половину этого года больше, чем за первую половину предыдущего года, если какая-то репрезентативность тут имеется. И это только те люди, которые заявили о похищении своих близких, и они потом их не нашли. Я бы хотела обратить внимание на то, что мы можем говорить об отдельных недостатках только потому, что это не наши близкие, не те люди, которые мой сын, мой брат, мой муж. Это абсолютно измученные пытками тела. Это нельзя в маленький процент сбросить. Это огромный процент.
Почему этот процент не становится доминирующим? Почему все эти ужасы не становятся доминирующими? Что я вот все, что я читаю, что...
Лена, где это должно доминировать?
В прессе.
Вы меня извините.
В прессе.
Давайте так. Кадыров – это Сталин наших дней. Это безусловно. Для чеченского народа это так. Когда мы говорим, с кем вы мастера культуры, как это было когда-то, да, мы должны сказать, что Латынина и многие другие наши коллеги сделали все, чтобы мы думали или пытались думать, что это маленький процент, что зло может быть победить сегодня, абсолютное зло может победить ради того, чтобы где-то в гипотетическом будущем это было добро. Это абсолютная неправда. Кстати говоря, о восхищении Кадыровым, о котором говорил Иван Сухов, о котором, очевидно, пишет Латынина, не зная этого. Да, как при Сталине. Это удивительно. Все то, что мы читали в книжках, я из другого поколения, позже, я это лично не видела. Только говоришь официально, публично, открыто восхищение. Только говоришь тайно, тихо, интимно. И тебе говорят, ненавидим, лютая ненависть. Вот это раздвоение абсолютное. В душах одних и тех же людей это очень опасная вещь.
Да, тем более, что Аня не знала, что именно 5 числа будет еще одна попытка покушения на нее. Ее уже несколько раз пытались убить, и несколько раз что-то мешало. И 3-го, и 5-го, вот 7-го это случилось. То есть, 7-го. Когда она говорила эти слова, машина четверка темно-зеленого цвета стояла за углом и пыталась ее подхватить на выходе из больницы.
Машина уже была заведена. Я, когда 7-го-то узнала, и у меня этот эфир, ну, я пыталась себя уговаривать, что тоже машина уже работала чем-то хоть как-то. И с нами на связи Алексей Малашенко. Алексей, здравствуйте. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас хорошо слышно. Алексей, вот путь, который прошел Рамзан Кадыров за эти 10 лет. В чем он изменился? В чем изменилось ваше к нему отношение как руководителю республики?
Вы знаете, когда вы задаете вопрос о том, как изменилось мое отношение к Кадырову, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что каждый человек, который пытается изображать из себя эксперта, он сродни врачу. Понимаете, какая вещь? Я не могу, во всяком случае, я не имею права как эксперт сам судить о том, что лучше, а что хуже. Это пациент. Понимаете? Это объект исследования. И я считаю, что, в принципе, он не изменился. Он, конечно, набрался опыта. Он набрался хитрости, причем политические хитрости. Он набрался ума, и он практически достиг всех поставленных перед собой целей. Это совершенно однозначно. Когда из него пытаются изображать какого-то дикаря или идиота, это не так. Он временами умнее тех, кто берет у него интервью. Он временами разыгрывает из себя сам того, кого в данный момент ему необходимо разыгрывать. Он уцелел. Он стал политиком федерального масштаба. Это однозначно. Он даже пытается выстраивать какую-то собственную внешнюю политику. Это, по-моему, уникальный в этом отношении человек. Глава субъекта федерации, но в то же время вот эти у него есть такие амбиции. И понимаете, какая вещь? Он практически нешевелим. Да, мы сейчас очень много говорим, особенно в последнее время. Уже нет такой, я бы сказал, братской или отцовско-сыновней о любви между ним и Путиным. Да, есть определенное разочарование в Кадырове. Есть раздражение Кадыровым, особенно среди силовиков. Это все понятно, это мы все знаем, это можно объяснить. Но фактически это тот глава субъекта федерации, который недвижим. И всякий раз, когда какие-то проходят или слухи, или разговоры о том, что а вдруг его поменяют, а на кого? Он очень хорошо устроился. Он молодец, он умник. Он устраивает-то Кремль, это однозначно. Любит его там кто-то, не любит. Но он нашел какой-то, так сказать, даже не доступ к сердцам. Он просто показал, что без него, возможно, будет еще хуже. И он всячески доказывает, что без него Чечня, это, в общем-то, будет достаточно нестабильный субъект федерации.
А
прав
так?
Он или не прав, это
да.
Невозможно доказать.
Вот именно я хотел спросить.
Во всяком случае, в этом большинство убеждено. Так что мы имеем дело с очень циничным, очень неглупым человеком, который ради достижения своих целей использует все, включая религию, и делает это достаточно успешно. Более того, несмотря на все то, о чем вот только что говорилось, и то, чем, в общем, о чем мы знаем, он популярен. Его могут не любить, но его уважают и его боятся.
Спасибо,
и, в общем, на этом все там зиждется.
Спасибо, Алексей. Мы с вами этот разговор будем продолжать. Но я вот что хочу сказать по поводу любим. Я написала чеченцу, ничего, что я национальность употребляю, чеченец, то есть тут ничего неполиткорректного в этом нет. И спросила его, кого вы советуете, это мой коллега, кого вы советуете вот в наш эфир пригласить по поводу Рамзана Кадырова, кто будет говорить интересно. Он говорит, вы поймите одну простую вещь. Чеченец будет говорить о Рамзане либо как о Боге, либо никак. Два варианта. Другого нет, никакого третьего варианта не существует. Либо о Боге, либо... И тогда я ему написала, что, наверное, если кто-то ничего не говорит, это уже подозрительно. Скоро будут хватать тех, кто ничего не говорит о Рамзане Кадырове. То есть, и я также хотела спросить у вас, Сергей, все-таки мы не дозвонились Юлии Латыниной, потому что, ну, она уехала сейчас, может быть, отключен телефон, поэтому я все-таки хотела ее спросить об ее изменившемся, изменилось ли у нее отношение. А вы как считаете, и мы не знаем сейчас, считает ли она, что это лучшее для Чечни, или не считает, а вы считаете, что действительно он сумел вас убедить, Рамзан Кадыров, что да, это все ужасно, мы доклад читали, все страшно, но было бы еще хуже, если бы не он.
Нет, меня, конечно, он в этом не убедил, потому что вся та власть, которая сейчас сидит в Чечне, и даже в Москве, это продукт войны, двух войн. И эти люди, находясь в позиции несменяемости, конечно, постепенно начинают копить в себе собственную угрозу, там радиация копится. Понимаете, ведь, судя по всему, Рамзану Кадырову уже мало Чечни. Он там задыхается.
Надоело. Королевство маловато, да.
Потому что, ну, все уже там, все, что можно, да, сделано, да, все, что можно, закатано. Отдельные недостатки без него, собственно говоря, могут быть уничтожены. Хочется большего. И были же неоднократные попытки его намекнуть на то, чтобы было бы неплохо, чтобы он был спецсоветником по Северному Кавказу, там что-то еще, что-то еще.
И, то есть он бы ушел на повышение, вы считаете? Он бы оставил тут Чечню?
Он бы не ушел в Москву пока, как мне кажется. Потому что, насколько я знаю, были предложения, особенно после трагедии, случившейся с Борисом Немцовым, были предложения о переводе его на какую-то там замечательную должность в Москву. Насколько я понимаю, это не сложилось. А вот поставить Кадырова на Кавказ, я даже при всех преференциях, которые ему ранее обещали и давали, на это никто не пойдет. Потому что рядом не менее сильная с точки зрения внутреннего положения в своих республиках люди, тот же Евкуров, тот же Абдулатипов, и это значит принести на Кавказ сумятицу. И вот эта странная ситуация, он уже вырос с того, с чем игрался до этого, а куда идти дальше, пока непонятно. Что, как будет решаться этот вопрос дальше, неизвестно. Но, по крайней мере, известно, что те же самые силовики, они не могут работать в Чечне без разрешения Рамзана Кадырова. Они не могут никого допросить, они не могут ничего обыскать, никого арестовать, никого задержать. И это факт, мы с этим фактом столкнулись на примере дела Бориса Немцова. То есть это уже абсолютно закрытый анклав.
Это государство в государстве, можно сказать, совершеннейшее.
Да, и непонятно, кто кого кому присоединил. Россия Чечню к себе или наоборот. Скорее всего, второе все-таки.
Давайте мы послушаем Евгения из Москвы. Здравствуйте, Евгений.
У Рамзана Кадырова никакого будущего нет ни с Путиным, ни без Путина. И он отлично это знает. И все его действия – это истерика, что по принципу, что день прошел, и ладно. Слава Богу, не убили, и прекрасно. Не может существовать человек, который противопоставил себя целому народу. Как совершенно правильно написали у вас в «Новой газете», в истории Чечни хана не было, а теперь есть. Более того, после дела Руслана Кутаева он объявил себя фактически не чеченцем.
Евгений, а вот народ-то знает чеченский о том, что он себя противопоставил этому народу? Или он все-таки
не
за
знаю,
него...
Не знаю, не знаю. Я давным-давно общался с чеченцами, сейчас общаюсь гораздо меньше. Но с теми чеченцами, с которыми я разговаривал, они с гордостью говорили, что у них никогда ханов не было.
Спасибо. Я думаю, что там сложнее, конечно, с отношением людей к Рамзану Кадырову.
И не только тем, кто проживает в Чечне, но и диаспора во всех других регионах России и за границей, потому что там есть определенные экономические к ним претензии, и они вынуждены откупаться от чеченского эстеблишмента. Там есть своя оппозиция внутренняя, ну, хотя морально-кухонная, я не знаю уж как правильно, да? Но все дело в том, что как быстро и в какую сторону пойдет недовольствие, ну, никто не скажет.
Давайте послушаем два мнения о Рамзане Кадырове, двух чеченцев, стоящих на полярных полюсах, на полярных позициях. Ахмед Закаев, пожалуйста, слушаем.
Я думаю, что в историю он войдет как абсолютно отрицательный персонаж, как главный виновник трагедии чеченского народа, который продолжается уже на протяжении нескольких десяток лет. Кадыров-младший, он добровольно взял на себя ответственность за все те преступления, которые были совершены в результате вот этих двух войн. И он это сделал сознательно. Думаю, что в истории такая оценка и будет этому. Хотя мое личное мнение, что он тоже является жертвой политики и российской политики на Кавказе.
Слушаем Джамбулата Умарова. Это нынешний министр печати Чеченской Республики.
Я слишком маленький человек для того, чтобы давать оценку такому политическому феномену, как Рамзан Кадыров. Оценку ему дал чеченский народ. То для Рамзана Кадырова, которому исполняется сегодня 40 лет, вы понимаете, что это определенный рубеж, когда осмысливается прошлое, осмысливается будущее, когда человек стоит вот перед началом нового пути, зрелого пути, зрелых взглядов, зрелых планов на будущее своего народа. Его политическая формула, она прозвучала на первом заседании нового парламента Чеченской Республики, где он очень коротко, но очень емко, на мой взгляд, сказал, что легко не будет. Изо дня в день будет только сложнее. Современные реалии диктуют нам необходимость креативного мышления, стандартных решений, патриотического подъема, потому что патриотический подъем чеченского народа – это не продукт каких-то политических технологий, это то, к чему мы пришли через боль, через скорбь, через кровь, через пот, через страх, через ужас. Поэтому слово «патриотизм Чеченской Республики» и теперь, как мы видим в России, оно имеет под собой очень емкие, очень мощные фундаментальные основания.
Вот я хочу спросить Алексея Малашенко. Какая-то, есть ли какая-то, мы все время говорим о зависимости судьбы Рамзана Кадырова от Путина. А есть ли какая-то зависимость его судьбы от отношения к нему его собственного народа? Как вы считаете?
Вы знаете, это самый интересный вопрос, на который я бы просто ответ побоялся давать, потому что я не знаю. У меня много друзей чеченцев, много знакомых чеченцев. Я просто не могу повторять то, что они говорят. Но мнение о нем очень и очень противоречивое. Очень противоречивое. Опять же, его не любят, но очень многие уважают. И там есть за что, нет за что. Но вот это такая двойственное отношение к нему, это совершенно очевидно. Но есть один вопрос, на который, в общем, тоже нет ответа, но на который, ну, о котором каким-то образом в любом случае приходится размышлять. Вот уже говорилось, что та система, которую он создал, Рамзан, это не та система, которая отвечает политической культуре чеченского общества, а такая есть. Там все-таки консенсусная, договорная культура. И я не верю в то, что он окончательно ее сломал. Потому что та нормальная, простите за выражение, сам Чечня, это Чечня, где договариваются между собой разные группы интересов, тейпы, кланы и так далее. Это нормально. Но насколько это нормально для нынешней России, я не знаю. А вот Рамзан Кадыров, он нормален, абсолютно нормален. Я не хочу его сравнивать со Сталином. Но, вы знаете, вот давайте пошутим. А представьте себе, что у нас в России честные выборы. И Рамзан Кадыров выставляется кандидатом в президенты России. Вот как вы думаете, кто больше соберет? Жириновский?
Кадыров. Думаю, что Кадыров больше соберет.
Вот. Вы понимаете, какая вещь? Он популярен не только в Чечне. При всем том, что он мусульманин и такой, и сякой, он популярен в России как сильный человек.
Вы знаете, Алексей,
возвращаясь к первому вопросу, а в обществе, в чеченском, он пользуется поддержкой? Думаю, что пользуется. И несмотря ни на что, это надо признать. Так и есть.
Мне кажется, что, Алексей, может быть, согласитесь вы со мной или нет, не знаю, но это в каком-то смысле эффект Лукашенко срабатывает. Вот в Белоруссии мы любим этого Лукашенко больше, россияне, чем сами белорусы иногда, потому что они не сталкиваются с этим так плотно. И мне кажется, что на Кадырове тоже какой-то романтический ореол для россиян, и они не знают, как они там живут, что у них там. Им кажется, что вот он такой крутой, он придет, он спасет. Вот буквально мы сейчас смотрим новую комедию русскую, называется «Жених», и там один из героев, дагестанец, говорит: полный беспредел, российские власти ничего не могут сделать вот здесь, в этом несчастном селе, нас унижают, нас угнетают, а я позвоню Рамзану, он прилетит, и вдруг он читает Инстаграм, он приедет и спасет. Вот может такое быть, что романтизация вот такая вот россиянами по незнанию?
Вы знаете, я думаю, что это не только по незнанию. Это еще действительно традиционно для России, да даже для русского населения, русского народа, это тяготение к твердой руке. Хочется верить, что есть такая честная твердая рука. Ведь вы посмотрите, был у нас Сталин. До сих пор о нем вспоминают, причем о менеджере, позитивном, удачном и так далее. А с этой точки зрения, а чем хуже Рамзан? Это даже интереснее. Знаете, какая вещь? И очень правильно вот вы сравнили с Лукашенко. Ну, казалось бы, совершенно парадоксальное сравнение, дикое. Но в этом заложен, я бы сказал, такой парадоксальный, но очень глубокий смысл. Поэтому Рамзан, он типичен для сегодняшней России. В каком-то отношении он с его разыгрыванием ислама, он типичен для мусульманского мира. Он это тоже понимает. Это сильная фигура. приятная, неприятная, но это сильная и в каком-то плане объективно неизбежная фигура для нынешней ситуации. Я уж не говорю о такой маленькой-маленькой самчастности, о таком пустячке, как две чеченские войны. А кто еще-то? Вот это трагедия. Это трагедия, и, кстати говоря, я согласен с Закаевым, который говорит, что сам Рамзан, в общем-то, это трагическая фигура. Это порождение того, что было. Поэтому, да, можно нравиться, он может нравиться, не нравиться. Могут быть самые разные эмоции, в том числе негативные, особенно в СМИ. Но давайте попробуем подходить объективно. Ну что делать? Вот такая наша жизнь.
Да, вот давайте посмотрим, как российское телевидение делает из Рамзана Кадырова вот образ своего парня, симпатичного, приятного, романтичного. Мы увидим сегодня это поподробнее в 23:50 по московскому времени. А сейчас просто дадим анонс того, что нам предстоит последовательно из вечера в вечер смотреть на федеральном канале, на одном из двух главных каналов страны, «Россия-1». Смотрим.
Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров ищет себя помощником. И только самый достойный займет место в его команде.
Я хочу, чтобы наш народ почувствовал уверенность завтра в войне.
Из 16 до конца дойдет только один.
Просто в этой жизни ничего не бывает. Нас проверяет судьба.
Цена успеха очень высока.
Супер, мы это сделали.
Они считают, что они под крылом у мамочки до сих пор.
В разборе полетов у нас они проходят очень жестко.
Я жду не дождусь пока. Этот шлак откинется и все.
Либо кто-то из вас сегодня поедет домой.
Это не игра.
Кто останется в команде?
Вот конверт с решением Рамзана Кадырова.
Команда с Рамзаном Кадыровым. Сегодня в 23:50 на канале «Россия».
Вот такую мы устроили рекламу. Сергей, это разговор теперь об отношениях Москвы и Чечни. Мы все еще с вами смотрим, мы сейчас видели, вот он вытирает слезы сейчас, Рамзан Кадыров, выступала его мама, это я для тех, кто не, мы тоже не слышим, но мы видим на наших экранах, он искренне плачет, понятно,
нет,
что...
Кадыров вообще искренний человек.
Он вообще искренний человек,
прямой,
да.
Прямой искренний человек, собственно говоря, когда вы говорили о харизме и отношении к нему российского населения, то это тоже принимается надо в расчет.
И я к чему говорю это, что пока до сих пор мы внимательно следим за нашими экранами, не было ни одного представителя Российской Федерации. Но тем не менее Россия, видите, какой дарит ему подарок в день 40-летия? Персональное шоу. Вы видели о каком-нибудь еще такой подарок какому-нибудь там Шаймиеву, какому-то там бывшему, тоже как бы обласканному властями, руководителю республики в виде собственного персонального шоу на «России-1»? Такого не было.
Ну, уже киношный типаж.
Только поэтому?
Нет,
только
конечно,
потому, что он
конечно, не только поэтому, а просто потому, что на него работают неплохие пиар-агентства и не знают, как формировать образ этого человека. И они знают, что его образ среди руководства Российской Федерации очень сильно пошатнулся за последний год-два. И его высказывания искренние, опять-таки, не добавляют к этому никакого дополнительного иммунитета. Потому что я помню эту историю после того, как был убит Борис Немцов. Такое впечатление, что у руководства силовых структур просто кончилось терпение. Потому что никогда в жизни, на моей памяти, убийц, участвовавших в заказном политическом убийстве, не находили за 3 дня. Через 3 дня было известно, кто эти люди. Осталось дело техники там, еще неделю, чтобы их задержать.
Я хочу дать вам послушать еще второй фрагмент, когда Аня Политковская отбежала, потом снова прибежала. Вот каким она видела политическое будущее Рамзана Кадырова 5 октября 2006 года? Давайте послушаем. Анна Политковская, вы увязываете с президентства Рамзана Кадырова с президентской судьбой Владимира Путина? Вот так тесно, как это делают ваши коллеги.
Я увязываю судьбу Рамзана Кадырова с тем количеством кровников, которые у него существуют, больше ни с чем. Я думаю, что, конечно, я никому в жизни не пожелаю гибели, да, но думаю, что, что касается именно этого персонажа, ему надо сильно заботиться о своей охране. Что он и делает.
Просто добавлю, жутко, конечно, говорить, но в прессе тоже есть такая точка зрения, если доживет, то есть пишут об этом.
Вы знаете, все говорят о том, вот не знающие журналисты, этот регион, что вот он возрождает чеченские традиции, это все ерунда. Он их разрушает. Вы знаете, я не являюсь сторонником института кровной мести, да, но дело в том, что он долгие годы, конечно, поддерживал некую устойчивость в этом регионе. Рамзан и здесь вмешался таким образом, что и это разрушил.
Ань, ну вот если все-таки допустить, что все будет с ним, с его здоровьем в порядке, и есть же такой институт политического прогноза, все-таки если все будет в порядке с этой стороны, со стороны кровников, ничего им такого не удастся, то дальше вот его президентское суд, когда это может случиться? Будут досрочные выборы в Чечне? Как вам кажется, он будет их инициировать?
От того, что он будет их инициировать, в принципе, он марионетка, от этого ничего не зависит сейчас. Я не считаю, что он сильнее кого-либо. Это вооруженный до зубов трус, который сидит в окружении охраны. Я думаю, что он не станет президентом. У меня есть глубокое в этом какое-то внутреннее убеждение, может быть, даже интуитивное, не как рациональное и не как от Аллы Алханова, не, так сказать, неподтвержденное. Аллы Алханов очень слабый человек, в этом проблема Алханова и во многом и драконизма Кадырова-младшего. Я думаю, что моя личная мечта в день рождения Кадырова только об одном. И я говорю об этом совершенно серьезно. Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходила. Кстати говоря, по трем публикациям нашей газеты, об этом, конечно, другие издания никто не пишет и ничего, возбуждены уголовные дела по кадыровцам и лично против Кадырова. Я, например, прохожу по одному из таких дел свидетелем. Это дела о похищениях. В частности, одно уголовное дело именно по похищению, об соучастии Кадырова Рамзана Ахматовича в похищении двух людей. Поэтому моя мечта вот в этой плоскости.
Но она не узнала уже, что он стал президентом, что он 10 лет является президентом, и сейчас мы видим его вот в эти минуты по невероятным совпадениям мы видим сейчас, хотя почему невероятно, сегодня 40 лет, вот у нас эфир в 7 часов, у них инаугурация в 7 часов, вот по совпадению мы сейчас сидим в прямом эфире, все это смотрим. Татьяна Лакшина все-таки пытается... Татьяна, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы опубликовали очень жесткий, очень страшный, я бы даже сказала, доклад. И что?
Вы знаете, с одной стороны, да, конечно, Кадыров получил благословение Путина на то, чтобы идти на выборы в сентябре этого года. Далее результат был абсолютно предрешенным. Потому что в такой ситуации, в атмосфере страха, тотального террора, ну, у людей же фактически нет выбора не прийти на избирательные участки, не поддержать Рамзана Кадырова. Это могло привести к крайне серьезным последствиям, поэтому ясно, что и явка эта огромная была господину Кадырову обеспечена, и почти 98% всенародной поддержки, да, вот сделали его сейчас в очередной раз, но уже не по федеральному назначению, а именно через выборы главой Чеченской Республики. Но, с другой стороны, ведь перед тем, как дать ему необходимое благословение, а Кремль определенное количество времени продержал Кадырова в подвешенном состоянии. Его полномочия не продлевали. Гарантии того, что его хотят видеть на этих выборах, он не получал до последнего момента. И таким образом Кремль явно давал ему понять, что вот все не слава богу. Но здесь, конечно, наверное, в подобной ситуации какой-нибудь другой персонаж, пожалуй, воспринял бы этот сигнал должным образом и сидел бы тише воды ниже травы, всячески демонстрируя приверженность закону, приверженность пожеланиям федерального центра и так далее. То, что происходило в Чечне в преддверии выборов, это, видимо, был результат просто отчаянной совершенно паранойи со стороны чеченского руководства, когда случилась фактически тотальная зачистка информационного поля. Видимо, Кадыров и его команда предполагали, что недовольство Кремля связано исключительно с тем, что какая-то негативная информация из Чечни просачивается. Не будет негативной информации, значит, не будет и недовольства. Проблема таким образом окажется решена. Теперь Кадыров пошел на выборы. У Кадырова сейчас инаугурация. Но все проблемы, безусловно, остаются. И когда президент Путин свое благословение Кадырову давал, он достаточно четко проговаривал, что Кадырову необходимо уделять много внимания налаживанию контактов с федеральной властью, что ему необходимо улучшить соблюдение законности и так далее. Ну, то есть при благословении одновременно господину Кадырову была выдана такая своеобразная желтая карточка, и его положение оказывается достаточно шатким, несмотря на якобы триумфальные выборы, несмотря на нынешнюю якобы триумфальную инаугурацию. Далее, знаете, просто хочется повторить, что нам показалось очень важным выпустить этот доклад незадолго до выборов сентябрьских в Чеченской Республике, потому что в течение последнего года от самых разных людей, жителей Чечни, мы, ну, разными, наверное, словами, но слышали одну и ту же пугающую фразу, что вот так, как сейчас, так страшно, так чудовищно, так невыносимо не было даже во время войны. И, конечно, всем, кто помнит эту войну, кто пережил эту войну, кто работал на этой войне, слышать такое, кажется, по первости, ну, просто диким. Ну, что же может быть хуже вот этой вот грязной, чудовищной войны? Этих жутких федеральных зачисток, тысяч исчезнувших людей, этих неизбирательных бомбежек, что вообще может быть хуже? И вот на это люди тебе говорят, но мы, по крайней мере, тогда выживали, сохранив свое достоинство. А сейчас у нас даже наше достоинство пытаются отобрать. Татьяна, мне кажется, что вот этот посыл здесь является ключевым. Люди доведены до точки, до края.
Татьяна, я все-таки хочу вот такой же вопрос вам задать, как Алексей Малашенко. Люди доведены, людям страшно. Они не разговаривают там в Чечне ни с кем, там просто атмосфера действительно... Как есть... Мы сейчас еще посмотрим опрос, хотят ли русские люди ехать в Чечню. Но судя по тому, что говорят те, кто едет, там очень тяжелая атмосфера вот по этой части. При этом одновременно вы же не будете отрицать наличие и существование поддержки, может быть, не 98%. Кстати, мы тут поражаемся. Почему 92%? Куда делись 8%? Возмутительно. То есть мы тут действительно считаем, что подтасовала вот цифры избирательная комиссия чеченская, спрятала 8% голосов. Наверное, Рамзан приказал спрятать, потому что должно было быть 100%. Ведь вы же не будете отрицать, что есть у него эти голоса много. Как это между собой, как это совмещается, как это сочетается?
Ну, что значит есть голоса? Я думаю, что вообще здесь нужно развести две проблемы. Сколько людей формально поддержало Кадырова на выборах, это один вопрос. То, сколько людей его поддерживает реально, это вопрос совершенно другого характера. Я еще раз подчеркну, что в ситуации тотального террора, в общем, то, что происходило в преддверии выборов в Чечне, люди, да, не могут себе позволить не прийти на избирательные участки, не могут себе позволить не проголосовать. Это не про выборы, это, да, совсем про другое. Что же до того, существуют ли в Чечне люди, которые реально поддерживают Кадырова, ну, они существуют. Они не могут не существовать. И более того, изначально, когда Кадыров только консолидировал свою власть, думаю, что эта поддержка, кстати, была гораздо выше, чем сейчас. Потому что на тот момент просто обычные жители Чеченской Республики видели, что реконструкция наконец, после бесконечной войны и разрухи, действительно происходит. Что появляется в кране вода. Начинают нормально работать школы, медицинские учреждения, муниципальные учреждения. Идет ремонт жилого сектора. Это все было в разрушенной республике чудовищно важно. И на этом месте, конечно, у Кадырова был огромный кредит доверия, огромный кредит полномочий. С другой стороны, сейчас, вот так как он управлял республикой последние почти что 10 лет, кажется, что уровень реальной поддержки сильно спал. Но, опять же, к как мы это проверим? Можно провести нормальный соцопрос в Чеченской Республике в такой атмосфере тотального ужаса? Нет, нельзя.
То есть фактически мы не знаем, как относятся к чеченцы Кадырову.
Хорошо, мы знаем, как относятся к Владимиру Владимировичу население Российской Федерации. Точно так же не знаем. Это то же самое бином Ньютона, что называется.
Татьяна, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. И я хочу сейчас предложить вам посмотреть. Мы очень простой задавали вопрос прохожим. А вы хотите поехать в Чечню? Давайте посмотрим, что говорили.
Хотели бы вы съездить в Чечню?
После истории, когда нападение на журналистов в автобусе и с пропажей людей, как там пропадают, нет. Хотя я знаю, что Грозный красивый город, у меня знакомые туда ездили, говорили, что там действительно классно, да, сделали, но с учетом моих взглядов, нет.
Вообще я побаиваюсь этих людей. Не то, что побаиваюсь, я их не боюсь, конечно. Как вам объяснить? Не хочу. Мне там нечего делать. Даже как турист или кто-то там, не знаю.
Я там был. Не надо этого бояться, езжать там. Гостеприимный народ.
Лично я боюсь. В Украину, в Чечню, Азербайджан, Таджикистан. Боюсь.
Я в Италию хочу съездить.
А в Чечню?
В Чечню нет.
Туда почему нет? Чем она хуже?
Я не знаю, чем хуже, но я просто... Не знаю, что мне там делать, как бы, и никогда об этом не мечтал.
Ну, а с какой целью? В общем-то, ни желания, ни мысли не было. Если на природу посмотреть, то можно, а так больше.
В Чечню я бы не поехал. Даже если бы мне заплатили большую сумму денег. Очень большую. Не поехал бы. Даже я не боюсь за жизнь свою, но я бы не поехал.
Я не думаю, что там опасно. Интересно было посмотреть Грозный, тем более он, наверное, отстроен, новый.
А почему бы и нет? Горы, красиво.
Ни малейшего желания. Слишком много там военных действий шло. Страшно, честно скажу.
Кавказ, это Кавказ. Кавказ притягивает к себе горы, ну и все прочее.
Я иностранец, мне это интересно. Это я сам венгр, и я люблю Кавказ. То есть я был в Дагестане и других местах. Я люблю показывать свои красивые вещи. То есть это очень красивые места. И там очень все спрятано, и никто не знает, что там красивого есть. Вот, примерно я хочу показать, например, своему народу, что там красивое есть.
Вот смотрите, что интересно. Это вот, конечно, не репрезентативный опрос, но он, в общем, совпадает. Мы точно так же не репрезентативно запустили в Твиттер то же самое. Хотели бы вы съездить в Чечню? Что говорят наши Твиттер-читатели? 56% категорически нет, 24% не при этом режиме. Mm-hmm. Вот интересно такой вот ответ. Да, 15% и 5% да, но с опаской. Мы получили несколько комментариев к этим, вот в этом же Твиттере. Один человек говорит, ну я туда езжу, ничего страшного. Вот я езжу по работе, но я в командировку, ничего страшного. Но тотально боимся. Хотя как, вот тут пропаганда не пробивает. Сколько мы видим, я, например, смотрю телевизор всегда, и вижу, что сколько хорошего о Чечне, сколько рассказывается об этих зданиях в центре Грозного, какой он чистенький, зачищенный, слово не употребляется при этом, просто красиво, чисто, светят огоньки, зоопарки открываются, детки катаются на каруселях. А вот не хотят, а вот бояться все еще.
Дело же не в народе, даже не в том, что происходит в самом Грозном. Потому что представление о Чечне наиболее ярко москвичам и жителям других крупных городов дают люди, приехавшие сюда, так называемые силовики чеченские, которые оккупируют местные гостиницы, стреляют на свадьбах, делают, что хотят, убивают людей, и ничто за этим не бывает. Был дикий скандал, когда часть сотрудников ФСБ даже подала в отставку, когда не хотели арестовывать чеченских силовиков, которые чуть не довели до смерти человека. Был скандал, мы напечатали материал «Катыр юрт». Их задержали, потом отпустили. Мне очень понравился еще комментарий по этому поводу Следственного комитета. Ну так, потерпевший сам как бы не очень такой социальный человек. То есть вот то, что эти люди могут сделать здесь все, что хотят, им за это ничего не будет. И делают это красочно, шумно и со вкусом. Вот, собственно, это экстраполирует на всю Чечню. Люди видят этих, несдержанных абсолютно товарищей. И думают, что там все такие. Хотя это не так. Я много работал сам в Чечне во время войны и до войны. Абсолютно другой народ. Но этика наиболее сильная боевая единица российских вооруженных сил – это чеченцы, которые, чеченские силовики, которые пытаются жить так, как им хочется, в Москве, Санкт-Петербурге и везде.
Я сейчас предлагаю вам послушать несколько мнений наших экспертов, и потом вот Алексея Малашенко и Сергея попросить оценить их. Все эти мнения касаются в какой-то степени политического будущего Рамзана Кадырова. Давайте начнем с Олега Орлова. Это член Совета правозащитного центра «Мемориал», который только что объявили иностранным агентом. Но давайте послушаем.
Кадыров будет править настолько долго, насколько Кремль будет совершенно и абсолютно мириться с его вседозволенностью и всевластием там. Мне представляется, что если только Кремль попытается наводить какой-то элементарный конституционный порядок в Чечне не с помощью бомб и танков, а нормально, эффективно, с помощью правовых механизмов, их привлекая к ответственности хотя бы кого-то из окружения Кадырова, и будет показано, что господин Кадыров не является эмиром, ханом, не знаю, султаном, самостином в Чечне, а является главой одного из субъектов Российской Федерации, можно уже будет видеть какие-то серьезные изменения.
Жаль, что сорвался у нас звонок от Руслана из Махачкалы. Руслан, мы продолжаем ждать вашего звонка. Набирайте нас еще раз. Василий Полонский, журналист. Слушаем его.
Рамзан Ахматович Кадыров будет править ровно столько же, сколько будет президент Владимир Путин. Просто, конечно же, все эти игры по поводу того, что Кадыров хочет уйти, это все для публики. Чеченский народ терпит. Думаю, что вряд ли мы дождемся того, что чеченский народ попытается свергнуть Рамзана Ахматовича. Я думаю, что все это будет легитимным путем. Рамзан Ахматович уедет в Саудовскую Аравию или Эмираты и будет там спокойно себе доживать свои годы. Это человек, который восстановил республику, обогатился на этого же восстановления. Не собирается не то, что даже делиться властью, он не собирается делиться деньгами с людьми. Есть такая теория по поводу того, что если бы Рамзан Ахматович Кадыров не забирал бы себе все деньги, то Чечня это была бы такая Саудовская Аравия, где каждый человек бы имел бы определенное обеспечение там, в размере 3-4 тысяч долларов.
Теорию денег мы еще можем с вами обсудить, коллеги, но послушаем еще раз Ахмеда Закаева по поводу политических перспектив Кадырова.
Кадыров без Путина невозможен. Это абсолютно точно. Я об этом говорил и не раз. Это как бы создание Путина. Он его сделал таким, каким он стал сегодня. Если 5, 9, 10 лет назад судьба Кадырова зависела от Путина, то сегодня Путин уже сознательно пошел на то, что во многом он стал зависим от Кадырова. Потому что все те последние преступления, такие как убийство Немцова, такие резонансные убийства, убийство Политковского, этим уже шантажирует его сам Кадыров.
И, наконец, мы послушаем Хусейна Исханова. Это координатор движения чеченцев в Австрии.
Правление Кадырова зависит от шариковой ручки или авторучки Путина. Как только Путин напишет вместо Кадырова другую фамилию, там будет смена власти Кадырова. Кадыров, в принципе, ничего сам, как мы знаем, не решает. Это ставленник Москвы, Путина, и все, что он сегодня делает, вся ответственность за действия, убийства, похищение людей и так далее, это вина вся должна быть возложена на Владимира Владимировича Путина. Не понимаю, почему так фигуру Кадырова раскручивают. Всем же понятно, откуда он взялся.
Алексей Малашенко, ну вот скажите, пожалуйста, неужели вот вы согласны с тем, что он настолько не самостоятельный, он настолько готов смириться с ролью куклы Владимира Путина, который по мановению его волшебной палочки создается, исчезает, такая фея пришла, фея ушла, 12 часов пробили, Золушка больше не принцесса. Неужели он с этим вот внутренне согласен, и он действительно смирится с любым решением Владимира Путина и прекратит бороться, и уйдет, и сгинет?
Смотрите, вот тут говорилось о том, что Путин дал ему благословение. Правильно? Да, у них была определенная, так сказать, напряженка в отношениях, но мне лично кажется, что Кадыров сыграл такую эффектную и изящную игру, что если внимательно проследить то, что было летом, и то, что было в преддверии выборов, то Путин вынужден просить Кадырова остаться. То есть Кадыров просто дожидался, пока его попросят. Не прикажут, не благословят. Он все время говорил, я могу уйти. А он бы действительно мог уйти, между прочим, каким-то образом. хоть уехать в Аравию, еще что-нибудь. Но он ждал, и он дождался, что его попросили. И я думаю, что для Путина эта ситуация была не такая уж и радостная. Это первое. А что касается его будущего, да, конечно, они связаны с Путиным, пока Путин будет Рамзан. Но хорошо, нет Путина. Приходит кто угодно. Вот в этой ситуации, которая сейчас есть Россия. Там Абхазия, тут Крым, там Донбасс, здесь Сирия и так далее, и так далее. А что человек, я бы сказал, ну, скажем, с более взвешенной, с иной позицией, он захочет себе иметь дополнительные приключения в Чечне? А черт его знает, чего там может быть после Кадырова. Поэтому, понимаете, какая вещь? Я думаю, что будущее Кадырова намного дольше, чем нам кажется. Если, конечно, и вот тут вот вспоминается Политковская, которая говорила по поводу кровной мести. Вы знаете, в свое время, в этом же году, в тот же самый год, у нас не было абсолютно одинаковое мнение по поводу кровной мести и по поводу разных неожиданностей. Но мы оба ошиблись. Сам жив Куренко.
Да, спасибо, Алексей. Сергей, а вы считаете, тот же вопрос задаю, а вы считаете, он способен вот так вот отдать под козырек? Он вообще-то говорил об этом. Он говорил, говорить, что я делать, полностью...
Да. Говорить и делать разные вещи. У меня возникает вопрос такого же свойства. Если, допустим, президент Российской Федерации вздумает подписать приказ об его отставке, уйдет ли он? Не факт. И как он будет обставлять свой возможный уход, и что будет сотрясать основу государства российского при этом, это еще надо посмотреть. И поэтому я думаю, что сейчас и президент России, и глава Чечни, быть может, даже где-то равные игроки на одном политическом пространстве.
Я вообще-то хочу напомнить, что когда президент только что, это в этом году у нас на глазах происходило, что когда он формально должен был его отстранить от занимаемой должности для того, чтобы он пошел на выборы, он же подписал указ об отстранении. А вы только не забудьте про этот митинг, который собрался многотысячный в центре Грозного. Зачем, казалось бы, это формальная история. Все прекрасно понимают, что никуда его не убирают. Но в тот момент, поскольку было некоторое силовое противостояние, вы помните, с московскими вот структурами, и реальные ходили слухи, что надоел, что уже вот именно в силу тех причин, о которых вы говорите, что невозможно работать московским следователем на территории Чечни, и пошли сильнейшие процессы по поводу того, чтобы надавить на президента и убрать, вышел народ, вывели его, по крайней мере, вывели, чтобы сказать, мы только с ним.
Да, безусловно. А еще если учитывать, я повторюсь, что чеченские подразделения одни из самых наиболее обученных, это не тот народ, который поднимался против федеральных войск в 90-х годах. Это совершенно другие люди. Они могут выполнять задачу любой сложности. Не случайно, если бы не эти батальоны, то, быть может быть, еще и война с Грузией повернулась бы иначе. Это все прекрасно понимают. И Кадыров продолжает дергать силовиков за усы, постоянно допуская, как мне кажется, сознательные ляпы и тестируя возможную глубину погружения, что называется.
Сергей, вы считаете, что роль Рамзана Кадырова, если она есть, она не раскрыта пока следствием, потому что его не вызывают на допросы, известно, что в убийстве Немцова, в убийстве Анны Политковской некая возможная теоретическая роль, она никогда не будет проявлена, пока вот он сейчас у власти и пока Владимир Путин у власти. Этого не случится.
Не случится. И даже дело тут не в Рамзан Кадырове, причастен к этим преступлениям, не причастен, я, например, не знаю. И
я имею в виду даже попытки выявить, конечно.
Таких нету. Но да. Даже уже не ближайшее, отдаленное окружение, оно недоступно для российского правосудия. И дело Немцова это четко показывает.
Только по этой причине, что недоступно. Мы не знаем, но мы узнать не можем. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». Она посвящалась 40-летию Рамзана Кадырова. Прямо во время нашей передачи закончилась инаугурация Рамзана Ахматовича. Мы обратили внимание на то, что сам он не выступал вот в ходе этой инаугурации. Мы также не заметили, чтобы кто-то, кроме хирурга из российских представителей, был там и поздравлял его. Никого из властей не было. Может быть, мы что-то упустили. Может быть, они пришлют телеграммы позже. Вкладывает ли в это какой-то смысл? Не вкладывать, это уж мы тоже не знаем. И нашими гостями были Алексей Малашенко из фонда «Карнеги», был Сергей Соколов с нами из «Новой газеты», и была Татьяна Лакшина, правозащитница из Human Rights Watch. До свидания, будьте с нами.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვიც პირადად ჭია მესოლა ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.